Глава 20. Поселок Высокогорный держался уже 5 дней. Непрерывные набеги потоков хаоситов на стены разбивались о мужество защитников и их отчаяние. Эвакуация была все еще невозможна. Единственной возможностью выжить и убраться отсюда была победа. А еще теперь у защитников появились мы, одаренные, полубоги и сверхлюди, по их глубокому убеждению. Не могу сказать, что выживание Высокогорного было исключительно нашей заслугой, но мы приложили к этому много своих усилий. Сильно помогал адмирал Ланге и его флот, выделив поселок для приоритетной защиты с помощью ВКС. Возможно, даже, скорее всего, за счет ослабления защиты других мест. Но наше присутствие здесь и наши дальнейшие действия были единственной надеждой планеты на спасение. У жителей Высокогорного за 3 дня нашего нахождения здесь появился свой новый бог — точнее, богиня, Инесса фон Таубе, гордая дочь линии Аренберг. В самые сложные моменты, когда казалось, что прорыв неминуем, на хлипких стенах городка появлялась она. Ее голубые глаза и белые волосы были видны издалека, а изможденные защитники испытывали прилив сил, наблюдая за работой богини. Твари дохли сотнями, наступление захлебывалось, защитники ликовали. Когда Инесса нетвердой походкой с вымученной улыбкой спускалась во внутренний двор, ее непременно приветствовали сотни восторженных воплей. Ее готовы были носить на руках и выполнять малейшие желания, каково бы оно ни было. Фон Таубе неизменно благодарила простой народ, отказывалась от почестей и старалась быстрее удалиться к себе. К себе мы называли выделенный нам особняк бывшего управляющего корпорации «Рапсодия Металл» в Высокогорном, который покинул планету в первые дни вторжения одержимых. И только мы знали, чего стоили девушке эти, на первый взгляд, короткие моменты применения дара. Инесса падала на кровать и проводила большую часть времени в бессознательном состоянии, находясь в непонятном промежутке между сном и бодрствованием, тщетно стараясь отдохнуть и набраться сил. Но получалось у нее это плохо. Дар деформации пространства, обладая исключительно мощным разрушительным эффектом, требовал слишком много от своего владельца. Без подпитки эссенса его нельзя было применять так часто. Пашка в последнее время превратился в своего рода медбрата, удерживающего и успокаивающего астрального двойника, который был близок к переходу во враждебное состояние. Ее сущность в последнее время делала слишком много, а в качестве уплаты получала слишком мало, поэтому была нестабильна. Без вмешательства Смирнова мы бы давно уже потеряли Инессу. Не выдерживала техника, выходили из строя и так немногочисленные защитные турели, на морозе клинило оружие, теряли сознание здоровенные физически крепкие мужики, всю жизнь проводящие в забоях. Держалась только хрупкая 18-летняя девочка. И самое мерзкое, что мы ничем не могли помочь. Мы сами сражались изо всех сил, но наши возможности были ограничены. Тадаси буквально через день вернулся в строй, изможденный, но боеспособный. Райли творила чудеса, безрассудно врываясь в строй одержимых и кося их направо и налево, что вызывало уже постоянный нервный тик в левом глазу у ее тени, недовольного такой отчаянной смелостью. Смирнов останавливал волны хаоситов взмахом руки, заставляя их кромсать друг друга. Даже я вносил свою лепту, без причин не используя пузырь, а полагаясь на невероятные свойства своего меча. Мы затыкали прорывы, встречая хаоситов в первых рядах, но этого было недостаточно. Твари стали подозрительно осторожными. Все эти дни я не видел ни одного элитника рядом со стенами. Я чувствовал проводников на приличном расстоянии, командующих живым мясом. При этом ни один из них не приближался на расстояние поражения. За все эти дни я почувствовал смерть всего одного проводника, неосторожно подставившегося под наш авиаудар. И я не чувствовал главного демона. Вообще не чувствовал. Смирнов, обладавший в силу специфики своего дара лучшей возможностью сканирования лимба, также не видел демона, и это было самым тревожным. Неужели я ошибся? Да, мы оттянули значительные силы демонов, силы, которые без помощи из затопленных тоннелей стали, наконец, конечными, но их все равно было слишком мало для нас. Перемолоть всех было теоретически возможно, но практически маловероятно. Без полноценного сна и отдыха мы обязательно совершим ошибку, одну ошибку, и она, несомненно, станет фатальной. «Ну, как она?» Пашка молча взял бутылку с водой и, не отрываясь, выпил ее до дна. Откинул пустую бутылку в сторону и уселся рядом со мной на когда-то очень дорогой и красивый, а сейчас нещадно подранный диван, оставшийся нам от прежнего владельца. Его нежная благородная кожа не была рассчитана на сидящих людей в полной экипировке со множеством острых углов и предметов. Вот уже 3 дня мы не снимали ни одежды, ни брони, пытаясь урвать хотя бы полчаса для быстрого неспокойного сна во время редких моментов затишья. Сейчас был как раз один из них. «Я не знаю, Тоха, сколько она еще продержится. Честно, не знаю», — покачал взлохмаченный головой друг. Я внимательно на него посмотрел. «Если вам скажут, что нельзя потерять 20-30% массы тела за 3 дня, плюньте говорящему в лицо. Можно. Если ты одаренный и непрерывно используешь свой дар без сна и отдыха». Сейчас Пашка напоминал собой бледную тень себя прежнего. Весь его лишний вес ушел, к сожалению, вместе с частью мышечной массы. Хотя он постоянно что-то ел. Вот и сейчас он небрежно разорвал упаковку энергетического батончика, запихал его в рот и меланхолично задвигал челюстями, не чувствуя ни вкуса, ни запаха, а просто пытаясь восполнить калории. И так выглядели все, кроме меня. Я неожиданно оказался в самом выгодном положении. Мой меч. Он делился со мной энергией, забранной, как я думаю, у убитых врагов. Я не мог контролировать подпитку сознательно, но мое оружие как будто обладало собственным разумом, и в критический момент накопления усталости волна энергии всегда перетекала в мое тело из рукояти меча. Я выглядел так же, как и прежде. Да, грязный и небритый, но здоровый и полный сил. Кажется, я мог бы сражаться круглосуточно, но проверять этого я не собирался. Да и один в поле не воин, если верить бабушке Смирнова. Я, конечно же, попробовал поделиться своим аккумулятором с друзьями. Ожидаемо безуспешно. Меч явно проснулся. Если раньше его еще можно было отдать в руки другому человеку, только, как я уже говорил, он скрытно саботировал свое применение, то сейчас он прямо давал понять, что не желает служить кому-то другому, и сигнализировал меч об этом с помощью того самого электрического разряда, который мгновенно получал любой, прикоснувшийся к его рукояти. В дверь аккуратно постучали. «Кого это хаос принес?» Райли и Тадаси находились сейчас на стенах, дежуря, а если бы и вернулись, то точно не стали бы стучаться. «Сиди, отдыхай», — похлопал я друга по ноге, на что Пашка благодарно кивнул и прикрыл глаза, мгновенно проваливаясь в глубокий сон, даже не успев проглотить остатки пережеванного батончика. Я тяжело вздохнул, глядя на друга. Из спальни послышались негромкие крики. Инесса бредила и кричала во сне. Я вздохнул еще раз. Сейчас ей можно помочь только одним способом — оставить в покое как можно дольше. Я подошел к двери и открыл ее. На пороге стояла капрал Ладыжинская. Как удалось выяснить за прошедшее время, девушке было 20 лет, она отслужила срочную службу в планетарной обороне Рапсодии и планировала поступать в военное училище, желая связать с армией всю свою жизнь, но не успела. Война, которая охватила всю планету, застала ее на родной Ганзе, куда она улетела проведать родственников. Вторжение осуществлялось стремительно, поэтому она застряла здесь, прикомандированная к местному гарнизону планетарной обороны, который располагался на побережье. После вторжения одержимых на Ганзу, ее подразделение постоянно отступало, прикрывая отход мирного населения вглубь континента, теряя личный состав и быстро лишившись всех офицеров. Потом, когда погиб сержантский состав, она приняла командование и дошла с остатками подразделений до Высокогорного. Сейчас силы обороны поселка состояли на 99% из ополчения, бывших шахтеров и рабочих с соответствующими военными навыками, но, тем не менее, сражающихся с отчаянностью обреченных. «Капрал?» — поприветствовал я девушку. «Чем обязан?»
«Акалит?»
— махнула мне в ответ девушка. Она замолчала, глядя на меня. Я смотрел на нее, пытаясь разгадать цель визита.
«Вульф сказал, что одержимые ушли под землю и отошли от поверхности. Кажется, у них очередная ротация»,
— несмело улыбнулась девушка. Боб Вульф был местной знаменитостью. Невзрачный худощавый мужичок возглавлял местных егерей. В мирное время они занимались охотой на снежных кошек, опасных хищников, обладающих ценным мехом, который с удовольствием покупали богатые поселенцы. Кошки были тварями хитрыми и коварными. Для охоты на них нужно было иметь недюжинные способности. Вульф имел все необходимое для этого. Он знал все окружающие поселок горы, как свои 5 пальцев. Также он знал все пещеры в округе, используемые хищниками для укрытия. А еще он обладал потрясающими способностями к маскировке, о которой среди местных ходили легенды. Он наспор мог спрятаться в любом месте, и вторая сторона спора не могла его обнаружить. Этому было объяснение. Мы поняли это, едва встретившись с ним. Вульф был неинициированным одаренным. Как его пропустила Инквизиция? Ну, ответ прост. Мы были первыми представителями на планете за последние 50 лет. Здесь было всего несколько одаренных, и все они обосновались на больших континентах. В свои почти 50 лет Боб отличался завидным здоровьем и вредным характером. Понятно, что для инициации время ушло безвозвратно, но кое-что он умел и так. Хокус рассказывал мне, что Инквизиция изучала подобные случаи. Не пройдя инициацию, такие одаренные, тем не менее, оперировали энергией подпространства на уровне инстинктов, бессознательно вступая в контакт со случайными сущностями, которые также не могли самостоятельно войти с таким человеком в контакт, но могли обмениваться с ним энергиями. Сейчас Вульф практически все время находился вне поселка, рискуя жизнью, но предупреждая защитникам о начале движения хаоситов, давая нам драгоценное время на подготовку. И если Боб сейчас говорит, что в ближайшее время не стоит ожидать нападения, то с вероятностью в 99% так оно и есть. «Ну, это ж хорошо», — кивнул я. «Есть время немного выспаться. Мне кажется, вам это не помешает». Девушка снова грустно улыбнулась.
«Я не могу спать, Акалит. Антон, у меня просто это не получается».
«Нужно себя заставлять, Ангелина». Я тоже перешел на имя, попытавшись пошутить. Она помялась немного, опустив глаза, как будто пытаясь что-то сказать.
«У меня есть горячая вода в доме. Обогреватель там автономный, и он работает»,
— еле слышно прошептала девушка. Я молчал, ожидая продолжения.
«Возможно, вы сможете мне помочь со сном».
Девушка все еще не поднимала голову. Казалось, она вот-вот расплачется. Я аккуратно двумя пальцами приподнял ее голову за подбородок, заставив ее посмотреть на меня, чему она сопротивлялась, старательно смотря куда-то в сторону. «Посмотри на меня. Капрал!» Начал я, но тут же поправился. «Ангелина, это плохая идея. Очень плохая идея. Мы или погибнем здесь все вместе, или победим, и я отсюда улечу. Ты это понимаешь?» Она кивнула.
«Да, понимаю. Но у меня плохое предчувствие, Антон. Очень плохое. И мне хотелось бы... Я хотела бы... Пожалуйста, я прошу вас».
Из больших глаз покатились слезы. Я чертыхнулся. Эта молодая девочка уже практически месяц воевала, отвечая в последнее время за десятки тысяч жизней. И она даже не одаренная, а простой человек. Девушка. Очень юная и сейчас до чертиков напуганная девушка. Я обернулся. На диване посапывал Пашка. Коричневая слюна от разжеванного шоколада стекала у него из полуоткрытого рта. Инесса вроде затихла, провалившись, наконец, в тяжелый сон. Мне же спать не хотелось. Было ли это благодаря мечу или нездоровому перевозбуждению, но чувствовал я себя вполне бодро. Я снова повернулся к девушке и посмотрел в ее наполненные болью и надеждой глаза к хаосу. «Хорошо, Ангелина», — преувеличенно бодро сказал я. «Показывайте вашу волшебную пещеру с горячей водой». Девушка просияла.
«Тут совсем недалеко. Мы быстро».
Тут она смутилась, сболтнув лишнего, но я успокаивающе погладил ее по голове. «Пойдем, капрал, просто пойдем». И мы пошли. Как командиру ополчения ей был выделен отдельный дом, принадлежавший раньше какому-то параноику. В доме была своя скважина и автономное отопление, что позволило сейчас создать внутри помещения комфортную температуру. Весь остальной поселок отапливался от геотермальной станции, которая находилась за пределами периметра и теперь была разрушена одержимыми. Люди в поселках спасались электрическими нагревателями от немногочисленных солнечных батарей, либо просто жгли костры. От всех сейчас воняло костром и потом. В нашем доме, к слову, был камин, который с горем пополам поддерживал терпимую температуру в нескольких изолированных помещениях первого этажа. Зайдя внутрь дома, Ангелина повернулась и с каким-то отчаянием впилась мне в губы, обхватив за плечи и крепко прижавшись. «Какая к хаосу ванная!» В сторону полетели сначала части брони, а затем и предметы гардероба. Безумная животная страсть прокатилась по моему телу, смывая разум и оголяя животный инстинкт. Внутри не осталось ни логики, ни осторожности. Меня полностью захватила страсть. Да, именно так, с большой буквы. Все мое внутреннее напряжение, начиная с нашего фактического бегства из Академии, выплескивалось сейчас наружу. Все давно неудовлетворенное сексуальное желание и нервная нагрузка рвались наружу, направленные на это такое хрупкое женское тело. Первый раз я взял ее прямо в прихожей, попутно уронив вешалку и прижав девушку к стене, держа ее на руках. Ее крики, кажется, были слышны по всему поселку. В них, кроме наслаждения, слышались радость и облегчение, и надежда. Да, опять эта чертова надежда. Ведь если есть время заняться сексом, значит, есть еще шанс выжить. Такая древняя и такая странная логика. Переместившись на кровать, мы продолжили. Кажется, я был излишне грубоват, и на нежной коже девушки после этого наверняка останутся синяки, но она абсолютно не была против. Волны множественных оргазмов прокатывались по ее телу одна за другой. Она уже не могла кричать, а просто беззвучно открывала рот и яростно жмурилась, когда ее настигал очередной момент удовольствия. Я не знаю, сколько длилось это безумие, но когда мы наконец оторвались друг от друга, у меня было чувство, что я только что сражался как минимум с дюжиной высших демонов. Тяжело дыша, я смотрел в белый потолок, прислушиваясь к своим чувствам. Не было ни стыда, ни разочарования, не было ничего. И напряжения тоже не было. Как будто прорвало дамбу, и наружу вместе с оргазмами выплеснулись все тревоги последних дней. На мою грудь легла женская рука, а рядом возникло раскрасневшееся лицо девушки.
«Спасибо тебе, Антон. Мне это было просто необходимо».
Я улыбнулся и погладил ее руку. «Взаимно. Мне, оказывается, это тоже было необходимо, хоть я об этом и не знал».
«Пойдешь в душ первым?»
— улыбнулась она. «С удовольствием». Кивнул я и вскочил на ноги. Горячие тугие струи воды доставили мне удовольствие, сравнимое с ранее полученным сексуальным. Я стоял под душем, блаженно закрыв глаза и отключившись от реальности. Время снова остановило свой ход, и когда я, раскрасневшийся и разгоряченный, вышел из ванной, я не знал, сколько прошло времени. Но этого времени хватило на то, чтобы девушка заснула. Заснула с улыбкой на лице и спокойствием, свойственным малым детям, растущим в любви и заботе, а не суровому воину, находящемуся в эпицентре вражеского нашествия. Я аккуратно прикрыл спящую девушку одеялом и быстро оделся, с отвращением натянув грязную одежду. Но другой у меня не было. Перетопчусь как-нибудь. Спать мне не хотелось, а в очищенный мозг мне пришла очередная шальная идея. Но для этого мне нужен Пашка. В отсутствии нормального инквизитора придется довольствоваться тем, что есть. Если враг не идет к тебе сам, придется мне прийти к нему. Да, я был все еще абсолютный профан в хождении по глубоким слоям подпространства, но проснувшаяся интуиция подсказывала, что врага нужно искать именно там. Надеюсь, Пашка это переживет, иначе следующую ночь не переживет никто из жителей Высокогорного. Это тоже мне подсказала моя интуиция. Пожри ее хаос!